Хорошо, давайте сразу поприветствуем нашу глобальную аудиторию, нашу онлайн-церковь. Добро пожаловать всем, дорогие. Итак, мы пойдем в слово, и я так скажу, тему я назвал очень уникально. Это даже просто, наверное, будет больше размышления. И я так скажу, эти мысли, эти моменты я назвал так: экстремальная ситуация. Вы знаете, человек – это очень уникальное существо. И, если честно сказать, мы с вами не любим экстремальных ситуаций. Кто-то понимает меня, да? Что значит экстремальная ситуация? Экстремальная ситуация – это та ситуация, где ты выходишь из-под контроля, и ты не можешь контролировать свои действия. Что-то с тобой происходит, что, другими словами, вот сейчас ты сидишь, ты абсолютно в норме, ты не в экстремальной ситуации, у тебя под контролем твои руки, ноги, твое сознание, твои мысли, твои действия. Но экстремальная ситуация – это ситуация, где ты не успеваешь задуматься над тем, кто ты и где ты. Твоя натура, твоя сущность или твоя идентификация берет все под контроль. Кто-то понимает меня? Еще раз повторю для тех, кто не выпил кофе сегодня утром. Экстремальная ситуация – это когда ты не контролируешь свои действия. И вот сегодня мы с вами немножко подумаем над тем, что есть экстремальная ситуация, для чего Бог или якобы дьявол, может быть, вводит нас в эти ситуации. А почему мы их так сильно не любим и почему они очень важны для нас. Вы здесь? Итак, мы продвинемся в этих моментах. Вы знаете, пока мы живем в повседневной жизни, в реальности, даже мы сами не догадываемся насчет своей сущности. Знаете ли вы, что большинство из нас в реальности не знают, кто мы? Потому что, может быть, некоторые из вас успели познакомиться с собой в экстриме. Что это значит? Это значит, что есть кто-то иной внутри тебя, который настоящий. И вот этот настоящий иной, вот сейчас я, вы, все, кто смотрят нас, контролируют свои действия. Основная часть. Это значит, что я могу сейчас сыграть любую роль для вас, а вы можете сыграть любую роль для меня. Все понимаете, да, чем? Ты сейчас запросто решаешь быть хорошим, окей? Или кто-то решает быть не очень хорошим. Но когда мы с вами идем под пресс, когда мы брошены в жизнью, в радикальную ситуацию, где у тебя уходят опции выбирать, и что-то другое начинает выбирать вместо тебя. Все со мной? Что-то иное берет под контроль все остальное. Другими словами, сейчас во мне работает, как в компьютере, правильная программа. Во мне нет вирусов. Во мне все сейчас правильно открывается. Я нажимаю клик-клик, и открывается правильное окошко, правильная программка. Но что, когда экстрим начинается и удар по моей системе, что берет под контроль всю эту систему? И вот здесь основная часть христиан, они избегают этого. Мы не хотим знакомиться с собой. Но позвольте возразить, начиная от Моисея, да, заканчивая тем же самым Иоанном, учеником любви на острове Патмос, все столкнулись с экстримом в своей жизни и через этот экстрим познали себя. Кто-то понимает меня? Такая тема какая-то нехорошая. А кто его знает, а вдруг я нехороший там внутри? А вот это нам и предстоит познать. Аминь? Итак, чаще всего все мы, большинство из нас, я так скажу, не знаем, кто мы в сущности. Какая в реальности программа внутри нас вот действует? Что там работает под программой? Кто же я в реальности? Вы знаете, только в экстремальной ситуации можно поистине увидеть настоящую идентификацию или настоящую сущность той или иной личности. Вы знаете, самое интересное, что я даже видел собак, которые бросались на тебя. Но самое интересное, когда, я помню еще, когда мы жили на Украине, вы знаете, там были такие брошенные собаки, если кто-то помнит. В Америке такого нет. Там это стаями целыми ходило. Помните, да, вот эти собаки бездомные. И они шайками такими ходили. И самое интересное, я помню, что даже мы, когда росли во дворе с пацанами, самое главное, нельзя было проявлять страх. Другими словами, ты альфа-догу должен показать, что ты альфа-дог. Ладно, это абсолютно не относится, может быть, в Америке, но там это стоило некоторым людям жизни или смерти, если они неправильно себя повели со стаей диких собак. Кто-то понимает, о чем я говорю? Некоторые люди даже не выживали и умирали от ран и от заражения, окей? Поэтому я понимаю, это был своего рода экстрим, но это было там, те, кто жил в 80-е и 90-е, вы знаете, о чем я говорю. И вы знаете, самое интересное, что когда какая-то из собак пыталась на тебя броситься, обычно они это делали почти всегда, потому что они были дикие. И самое интересное, если у тебя вовремя было что-то под рукой, или дубинка, или цепок, как обычно в кармане носили такую свернутую цепь, или там еще какие-нибудь другие там уникальные такие побрякушки. И самое интересное, что когда ты доставал эту цепь и просто шел на эту собаку, уникально, что в экстремальной ситуации даже собака уписывалась, скажем так. Поймите меня, я подбираю слова. И даже собака, когда я просто бросался на него... Кто-то понимает, о чем я говорю? Кто-то был в таких ситуациях, да? Я знаю, что здесь есть дети 70-х, 80-х, и, может быть, начало 90-х, когда выросли. Вы понимаете, о чем я говорю? И самое интересное, когда я бросался на эту собаку, которая бросалась на меня, и внутри меня ничего не дрожало, я показывал, кто альфа-дог... Это, слава Богу, если что-то в кармане было, потому что очень часто они показывали, что есть альфа-дог. И самое первое дерево – это было спасение для пацанов. Мы туда не идем. Окей? И, в общем, и самое интересное, что в экстриме эта собака показывала, кто она. Понимаете, да? То есть она просто делала под собой лужу и в диком вое после пару ударов просто уносила ноги. Окей? О чем я говорю? Я говорю о том, что очень часто нам кажется, это не есть реальность. Вы все со мной? Очень часто это не есть то, что в сущности, и нам нужно что-то, чтобы увидеть, кто мы. Окей? Итак, только при аварийных, экстремальных моментах будет видно, кто есть кто. Вы знаете, я как-то задал Богу вопрос, почему? Почему он допускает эти ужасные ситуации? У некоторых эти ситуации настолько ужасные, аварийные, неприятные, отвратительные. Вы знаете, и иногда подчастую задают вопрос, почему или снята охрана, или что? Господь просто мне ответил. Он говорит, я хочу, чтобы ты познал себя и сделал правильные корректировки внутри себя. Все понимаете, да? Дорогие мои, мы не можем с вами измениться, когда мы с вами не видели, кого менять. Мы с вами никогда не будем молиться, о Боже, измени меня, если ты не увидишь того монстра, которого нужно менять внутри себя. Все понимаете? Будьте со мной, не теряйте меня. Смотри. И он ответил, чтобы ты узнал, кто ты, и те, кто вокруг тебя, могли видеть настоящего тебя. Я не говорю сейчас о плохом. Очень часто в тебе скрыт кто-то очень хороший, которого никто не видел. В тебе скрыта любовь и доброта, которая ни при каких бы других обстоятельствах не вскрылась. В тебе скрыта какая-то такая, я так скажу, качество чемпиона, которое вокруг все разбежались, а ты остался помогать этому человеку. Другими словами, даже ты должен познакомиться с собой. Боже. И на основании вот этих экстремальных моментов, вы знаете, в моей жизни их было немного, но из каждого экстремальной ситуации я выучил огромный урок, который дал мне понимание того, что должно быть изменено внутри меня. Кто-то со мной согласен? У вас были экстремальные ситуации, церковь? Где ты увидел себя. Здесь вот ты такой хороший, раз хороший. А сейчас возьми, забери у тебя все. Дай тебе не выспаться двое суток. Мы посмотрим, кто ты. Окей? Все здесь? Вы знаете, когда мы идем в Библию, Библия, она не просто полна. Библия – это вообще сборник экстримов, экстремальных людей в экстремальных случаях. Библия – это самый надежный, наверное, учебник для вот этой темы. Это надежный учебник для всех тем, но для этой темы очень уникально. Смотрите, один случай, только один, мы несколько пойдем прочитаем. Петр, Иисус, здесь он говорит… Я пойду, я умру за тебя. Я своими словами говорю. Все помните, да, этот случай? Где он говорит, я отдам все ради тебя. Никто не прикоснется тебя. И здесь настает экстрим. Что делает Петр, церковь? Скажите мне, у него было хорошее желание? Скажите мне, Петр имел в виду то, что он говорил Иисусу, что он умрет вместе с ним? Он говорит, вместе с тобой. Да, да, да. Но самое интересное, Бог поместил Петра в экстрим, чтобы дать ему понять, Петр, ты еще не готов. Бог дал ему увидеть, и уникально то, что ему даже не ставили меч к горлу. Служанка вскрыла натуру Петра. Мы все крутые, когда вокруг есть плечо другого ученика. Мы все крутые, когда рядом, когда Иисус рядом, когда молитва, когда ты в посте, когда ты начитан Словом Божьим, и рядом с тобой стоят настоящие личности. Но что с тобой произойдет, когда все твои принципы подвергнутся тесту, когда вокруг тебя не будет никого, кто у тебя может быть сейчас миллионы хороших желаний, и это хорошо. Я не говорю о том, что это плохо. Но действительно, Петр, это ты, о чем ты говоришь, или это всего лишь хорошее желание? Но знаете что? Потом Иисус ему сказал, любишь ли ты меня? Он ему 3 раза сказал, конечно, ты знаешь, что я люблю тебя. Он говорит, иди паси. И самое интересное, что в процессе, Петр не только воспитал в себе эту идентификацию, он даже сказал, я не достоин умереть, как мой Бог. Это в книге Божьей генерала вам писано, его распяли вверх ногами. Другими словами, он не то что сбежал, он даже выбрал, что он не будет умирать, как Христос, он будет умирать, как Петр, вверх ногами. Скажите мне, было достигнуто ли в Петре качество вот это? Amen! Amen! Дорогие мои, но не поначалу. Вот почему мне и тебе нужны экстремальные ситуации. Мы ненавидим их, но они нам необходимы. Чтобы на почве, анализируя все это, мы могли с вами увидеть, из чего мы состоим. Что прыгает из тебя? Потому что, честно сказать, служанке не отвечал тогда, знаете, такой... отредактированный Петр. Служанке ответила сущность Петра, кем он был по-настоящему. А по-настоящему был, он просто был трусливым учеником, которого загнали в угол на тот момент. И он ничего не смог сделать, как только спасти свою собственную шкуру. Все здесь? Идем дальше. Первый вопрос заключается вот в чем. Знаешь ли ты в реальности, кто ты? Вы знаете, дорогие, мы с вами просим, Бог, используй меня. Ты знаешь, что это опаснейший вопрос? Потому что ты даже не представляешь, что будет там, где Бог начнет использовать тебя. Что из тебя вылезет? Вот почему мы должны с вами победить в тайне своих львов и медведей перед тем, как публично сразимся с Голиафами. Дорогие мои, это должно стать нашей натурой. Это должно стать нашим ДНК. Действительно ли ты хочешь вот это, или это уже стало тобой? Ты уже в этом начинаешь двигаться, или это просто далекая мечта ленивой личности, которая ничего не делает, а только мечтает? Подумай над этим. Смотри, ты что-то для себя берешь сегодня. Сегодня мысли. Мысли о том, кто я. Мысли об экстремальных аварийных ситуациях. Итак, вы знаете, честно сказать, когда Бог открыл мне мое призвание, я был далек от Него. И многие люди попадают в конфуз, думая, что то, что Бог сказал, это ты. Нет, Бог сказал Симону, ты Петр, но он еще был далеко от своей функции. Он ему сказал, ты камень, но на тот момент он камнем еще не был. Он сказал ему, кем он видит его. И это огромная глупость впрыгивать в что-то, что тебе кажется, или пророк сказал, или ты подумал, или вот в комфортной ситуации ты решил. Это совсем не так. Второй вопрос. Это всего лишь твое хорошее желание – или это твоя настоящая сущность? Я хочу задать тебе вопрос. На этом вопросе ты можешь даже сам ответить себе. То, что ты хочешь, это твоя сущность. Ты без этого не можешь жить. Ты, сколько ты проживешь без того, что ты просишь? Я еще раз задам вопрос для тех, кто не выпил кофе. Ты просишь у Бога чего-то. Вопрос заключается вот в чем. Сколько дней ты проживешь без того, что ты просишь? Год – это не твое. Два – забудь. Это просто желание для Санта-Клауса. Это вообще полный голяк, церковь. Потому что, когда ты если ты что-то у Бога должен просить, это не просит твой балабол, это просит сердце твое, потому что ты без этого не можешь жить. Это требует функция, которой ты стал. Кто-то понимает меня? Вот сегодня, после сегодняшней темы, наши вопросы к Богу должны измениться. И наши вопросы и просьбы к Богу должны базироваться не на наших желаниях, или ты насмотрелся очередных концертов, проповедников, евангелистов, целителей и людей, которые движутся в славе, а твои просьбы базируются на том, кто ты. Вы знаете, почему каждой птичке посылается червячок? Потому что это просьба ее для ее существования. Почему мы выживаем, а мир животных живет? Потому что их просьбы к Богу, каждый раз утром птичка поет, и к вечеру у нее все есть. Потому что все просьбы базируются на сущности, а не на том, что птица что-то себе в голову вдолбила. Ну не так ли, церковь? Вот почему наши молитвы не отвечаются и, честно сказать, даже не слышатся. Потому что, когда ты просишь что-то не твое, когда ты просишь что-то, что не принадлежит тебе, оно проходит мимо Бога. Вы заметили, как... Кто заметил, какие молитвы отвечаются Богом моментально? Экстремальные. Вы заметили... А я Богу задал вопрос, почему? Он сказал, потому что именно тогда выскочил правильный вопрос из твоей сущности. Ты попросил именно то, что тебе необходимо для жизни. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вот почему при аварийных ситуациях, предсмертных случаях, где-то человек на грани жизни и смерти, или у него любая ситуация, и он здесь, он просто начал кричать Богу, ответ приходит буквально мгновенно. Почему? Потому что кричишь не ты, а в экстриме кричит твоя душа и дух, который знает, о чем просить Бога. Но в нашей уютной жизни, в наш скворечник попадают какого угодно рода тараканы. Ты здесь? Сегодня я хочу одно, завтра я хочу другое, послезавтра я хочу третье. И Бог говорит, а сейчас мы проверим, что действительно ты хочешь. И дает экстремальную ситуацию. И ты забыл, о чем просил весь год, и начал орать о чем-то. Бог говорит, о, правильная молитва. Отвечаю на эту молитву. Ты со мной? Я не потерял тебя на повороте нигде, нет? Нормально все? Хорошо? Ты еще будешь сюда идти? Смотри. Честно сказать, большинство из нас ненавидит экстремальные, аварийные, зачастую кошмарные ситуации. Честно сказать, я их тоже ненавижу. Я не собираюсь играть роль, мне абсолютно это не важно. Я уверен, что никто из вас не едет на дороге и думает, Господи, когда будет аварийная ситуация, чтобы проверить? Никто не говорит, Господь, вот ночью буду задыхаться, вот просто задыхаться буду ночью и не знаю, как выживу, Господи, пошли мне такую ситуацию. Мы их ненавидим, мы избегаем их. Я, ты, все, кто смотрит, неважно, мы ненавидим экстрим. Экстрим – это что-то, грань жизни и смерти. Экстрим – это где-то, где я не хочу ходить. Экстрим – это сфера настолько такого огромного дискомфорта, что я с ужасом даже вспоминаю те случаи, экстрима, в которых я был раньше. Это если честно сказать. Никто не молится, Господи, пошли мне сегодня два экстрима, чтобы я еле выжил. Нет, Господи. Не введи меня в искушение. Итак. Но в реальности, дорогая церковь, дорогая семья, в реальности они нам необходимы. Они необходимы каждому из нас, чтобы хоть на мгновение увидеть свою настоящую сущность, хоть на мгновение коснуться настоящего себя. Хотя бы на мгновение увидеть, кто я настоящий. Именно в этих ситуациях отключается здравый рассудок. Вы знаете, некоторые люди говорят, о, Господи, когда будет аварийная ситуация, я хочу успеть покаяться. В аварийной ситуации у тебя даже мозги о Боге не думают. У тебя настолько все пролетает в секунды, ты не успеваешь ничего, ты чихнуть не успеваешь. Дорогие мои, поэтому хочу вас разочаровать, в экстриме всего лишь будет показано, кто есть кто. Это как Петр. В экстриме все. У него тогда был задан вопрос, и Петру не сказали, знаете, завтра ответь на этот вопрос. И Петр сказал, а можно я завтра вернусь? И пошел. Но сидит толпа людей, вот служанка, вот костер, вот вся там какая-то замешательство такое идет. И здесь задается мгновенный вопрос, выстрел. И здесь у тебя не доли секунды. И в этих долях секунды не может твое сознание придумать идентификацию. Твое сознание выстреливает назад всего лишь, кто есть ты. Ты со мной? Так кто же ты? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Некоторые люди говорят, они прошли энкаунтер, их Бог изменил. И где они? Они там, где и были. Кем они и были. Пусть вас ничего не удивляет. Каждый из нас будет именно там, где наша сущность. Все понимают, да? Рыбу из воды выимет. Долго ли она без воды просуществует, эта рыба? Да недолго. Она или умрет, или, по крайней мере, назад скинут в воду. Поэтому я и говорю, вот нам с вами необходимо познать нашу сущность. Идентификацию. Кто мы? Итак. Именно в этих ситуациях отключается здравый рассудок, и на полную включается настоящая сущность личности. Эти ситуации нас часто шокируют, где иногда герои превращаются в трусов, а все мы признанные тихони обретают статус чемпионов. Не так ли? Иногда ты смотришь, тут кто-то такой, весь раз такой. И здесь бах, и ты видишь... Саул уносит ноги в страхе от Голиафа. И ты думаешь, я не понял, он же царь. А царь говорит, лесом вас. Каждому свое. Честно, ну реально, ребят, вот экстремальная ситуация. Мы чуть-чуть коснемся этой истории немножко дальше. Не о самой битве, битву знают все наизусть, а о самом экстриме битвы. Экстрим битвы. Где в экстриме проявляется сущность, кто есть кто. И здесь вроде вот погоны, здесь как бы вот он царь Иоас пришел к Елисею, который умирал, и тот ему говорит, вы знаете что, неважно твой титул и погоны, все что Бог сделал этими стрелами, он проверил сущность царя в экстриме, будет ли он делать, бей по земле, так сколько бить, нет, ему бей по... И царя Иоаса бросили в экстрим и дали несколько доль секунд на размышление. И здесь Бог увидел, что Иоас не способен быть царем, и не просто царем, даже победителем не способен быть. И он забирает у него победу, которую раньше пообещал. Что это? Это сущность. Некоторые бегают за погонами, рукоположением, а кто-то спокойно сидит в пустыне и душит своих медведей. Иди сюда. Иди сюда. Спокойно, не дергаясь, в экстриме тренирует свою душу и дух. Кто-то понимает меня? О, может быть, кто-то понимает меня. Может быть, я надеюсь, в наше неэкстремальное время. Хорошо. Эти ситуации шокируют нас, серьезно. И ладно, пришел тихоня Давид, который принес. Никто о нем даже не задумывался дважды. Пришел маленький парень, принес сыр, принес хлеб. Просто пришел наведаться, как дела. И здесь в экстриме проявляется, кто есть кто. Здесь в экстриме чемпионы становятся трусами, а тихони и неизвестные личности становятся чемпионами на всю страну. Но самое интересное, дорогие мои, послушайте меня, позвольте мне забежать вперед и сказать, что все, что произошло, всего лишь то, что было тайное, стало явным. Скажите мне, в тайном Давид был чемпион? В тайном Саул был трус? Вы понимаете, что ты не можешь... Сейчас войти в что-то, кем ты уже не являешься в тайне. Не поняли? Секрет вот в чем церковь заключается. Я публично могу войти. Для меня лайсенс войти в публичное только в то, что пройдено в тайном. Что ты прошел в тайном? Если ты прошел трусость в тайном, трусость станет в явном. Если ты побеждал львов и медведей в тайном, ты победишь и своих Голиафом в явном. Все понимают? Другими словами, заметьте, ни Саул, ни Давид не выпали из своей идентификации, и никто из них не сделал ничего нового. Не поняли? Секрет этой темы вот в чем. Никто, ни Саул, ни Давид, никто не сделал ничего нового. Каждый из них продолжал двигаться в своей идентификации. Все. Если ты думаешь, что что-то магическое, волшебное, что-то где-то прилетит, придет, взорвется сверхъестественно, впрызнет в меня, ты во лжи. Ты во лжи. Прости, что я разочаровываю тебя в это прекрасное утро, но из тебя ничего не выйдет того, чего там уже нет. Всего лишь выйдет явно то, что уже давным-давно было в тайне. И вот это тайное, ух, оно тайное. Вот почему некоторых из нас, и скажу честно, большинство из нас никто не знает. Это просто Божья милость для некоторых. Вы это понимаете? Ты кричишь: «Бог, используй меня!» Он говорит: «Сынок, ты когда узнаешь, что есть что, ты будешь меня благодарить, что я тебя вот там вот закрыл и держал». Ну что, Бог мой, когда тякнет то-то. «Господи, я готов!» А позориться на весь мир? Ты это имеешь в виду? Аллилуйя. Потому что мы с вами можем что угодно в нашей голове нарисовать. Вы знаете, мы художники собственной судьбы. О, Боже! Не успел посмотреть какой-то фильм, все, он уже весь рыцарь такой этакий. Ну ладно, не будем касаться этой темы. Идем дальше. Ты для себя что-то берешь сегодня? Мысль об экстриме. В следующий раз, когда ты попадешь в экстрим, задержись на секундочку и скажи: «Отец, Небесный Отец, спасибо тебе, что ты открыл мне эту часть меня. Спасибо тебе». И по-настоящему это не они меня раздражают, это я псих. Спасибо тебе, Небесный Отец, что ты открыл мне наконец-то, что я теперь знаю, что я псих, а не... Ну ладно, мы оставим эту тему в покое. Идем дальше. А все потому, что в экстремальных ситуациях никто не может выбрать, кем ему быть. Вы знаете, в чем секрет? В экстремальной ситуации тебе не дается выбирать, кем тебе быть. Не дается. Тебя никто не ставит на паузу, не спрашивает, не дает тебе время подумать. В экстремальной ситуации есть, что есть. А что есть? О, некоторые из вас были в экстримах. Некоторые из вас здесь генералы в экстримах. Господи, а почему у меня все одно и то же, одно и то же? Потому что ты до сих пор урок выучить не можешь. Попроси, проси у Бога честно, честно. Господь, я вчера попал в эту ситуацию. Эта ситуация показала мне, какой я гаденыш в реальности. И вот я сейчас не прошу тебя, дай мне призвание, служение, чудеса, знамения, пророчества, проповеди, а измени этого гаденыша внутри, и Бог будет исправлять, потому что это молитва настоящая. Смотри, мне так нравится, что в экстриме никому не дано право выбрать. Экстрим всего лишь показывает, кто есть кто. Именно в этих ситуациях наша сущность захватывает нас, и наша идентификация доминирует. Какая-то программа берет мои руки, ноги, мой язык, язык мой, и начинает говорить, что этой программе хочется. И потом я сижу, когда отлегло все, и думаю: «Господи, кто это был?» Господь говорит: «Добро пожаловать, ты познакомился с собой, и никакой бес тебя не попутал, ты себя попутал». Нам так нравится снять с себя ответственность. Нам так нравится переложить ее на кого-то. Это мой босс, это моя жена, дьяволюга, это мой муж, сатанюга, вы не видели его рога. Это мои дети, бесята, бесята, бесята. Но только не я. Я, Господи золотой, избавь меня от сего искушения. Посади меня в вату. Посади меня на перину. Огради мое сердце от этих бесов вокруг. Сколько я был... на консультациях, исповеданиях, просто разговаривая с людьми, где никто не хочет брать ответственность. Виноват всегда кто-то, что-то, где-то, когда-то, но не я золотой, прекрасный. Так что дьявол не виноват. Нет, дьявол не виноват. Я его даже, когда будет судиться на суду, я дьявола даже отмазывать буду. Я скажу, да не делал этого дьявол. И дьявол говорит, да не делал, нет, меня там даже не было. Мне кажется, дьявола больше не осуждать будут, когда суд будет, а его, он будет сидеть и его отмазывать будут. Он будет стоять и говорит, это он меня попутал, а сатана, Господи, вот тебе мой телефон, я был здесь, звонил тому-то, меня там не было. Сколько мы свалили на сатану? Бедный дьявол. Вот почему я очень аккуратен насчет людей, с которыми я не был в экстремальных ситуациях или не видел их в экстремальных ситуациях. Это не потому, что я тебя не люблю, а потому, что в реальности я не знаю, кто ты. Ты со мной. Вот почему ты должен быть аккуратен, кого ты впускаешь в свою жизнь. Потому что в реальности ты не знаешь, вот почему я говорю, молодые люди, вы не можете впрыгать в союз, в отношения, пока вы не увидели в экстриме друг друга, хотя бы чуть-чуть, хотя бы тебя подрезали, хотя бы у тебя интернет отключился на самом важном моменте, у тебя батарейка на телефоне села, и вот хотя бы вот там посмотреть, кто ты. Каблук сломался, и вот ей нужно весь день ходить со сломанным каблуком. Посмотри, подломай его немножко. Пожалуйста, посмотри, с кем ты будешь жить всю жизнь. Ты со мной? Женщина, вы что-нибудь с машиной сделаете? Чуть-чуть, чуть-чуть. Чтобы увидеть, с кем вам ездить в этой машине всю жизнь придется. И посмотрите на его реакцию. Ну, ладно, я этого вам не говорил. Ну, в любом случае, мне хотелось бы знать, с кем я двигаюсь, с кем меня свела жизнь. И в реальности, и в служении, и во всем. Нам же, ну, честно скажи, ты же хочешь знать честно, кто с тобой рядом находится. Ну, и вот он сидит, ему тоже хочется знать честно, с кем он. Вы знаете, почему статистика говорит, что когда после развода люди сходятся назад, они живут идеально? Потому что у них был пик, где они увидели друг друга. И когда эта пара уже сходится назад, там настоящая любовь. Ну ладно, это не... Нам этого не познать.
Секир башка тебе.
Хорошо. Двигаемся дальше. Поэтому будь аккуратен насчет людей, ситуаций, насчет с кем ты движешься, когда ты движешься, кого ты выбираешь в друзья. Можешь ли ты действительно позволить этому человеку иметь ключи от твоей машины и от дома? Можешь ли ты рассказать этому человеку секрет, и он сдержит его? Это не потому, что, опять же говорю, не потому, что кто-то кого-то не любит, потому что в реальности мы должны узнать друг друга перед тем, как двигаться вместе. Почему в мире существует такая пословица «С ним можно идти в разведку»? Знаете такую пословицу? Это наша русская пословица. У нас вообще-то других пословиц, у нас кроме войны мало чего. Народ мы такой варварский. Другие, ладно, отпустим. И вы знаете, вот есть пословица такая, с ним можно идти в разведку. О чем это говорит? Это говорит о том, что этот человек был проверен. Мы даже во дворе пацанами говорили, слушай, он говорит, а этот, как насчет этого парня? И я говорю своему другу, о моем другом друге, который еще не так знакомый, я говорю, слушай, с ним можно идти в разведку. Это говорило о том, что я давал этому парню понимание, что этот парень не предаст и не кинет, даже когда мордобой начнется. Даже когда начнется жестокость и боль, и начнется неприятные вещи, он не бросит тебя, он будет рядом с тобой. Вот оно, экстрим. В экстремальной ситуации твой титул ничего не значит, если он не закреплен реальными действиями. Другими словами, даже Твой титул должен в реальности даваться тебе по твоим действиям. Все со мной? То есть не дается титул генерала. Вы знаете, это только в России можно купить капитана, майора. Купить права. Наша она, Раша. Никуда не денешься, ты можешь там все купить. За большие деньги можешь еще больше купить. И титул, и что хочешь. Дорогие, если честно сказать, в реальности титул-то дается после завершения каких-то действий. Amen? Диплом дается после того, как ты окончил определенные моменты своей жизни. И тебе дается аттестат, диплом, тебя выпускают, тебе дают имя. Смотри, вот ситуация, о которой я говорил. Давайте просто прочитаем ее. 1 Царств, 17 глава. Я буду читать 10, 11 и потом 24 стих. А всю эту ситуацию все знают. Я просто прочитаю об экстриме. Итак, 1 Царств, 17, с 10. Всю эту заварушку на поле все мы уже знаем. И еще филистимлянин сказал: «Сегодня я посрамлю израильские полки. Дайте мне человека, и мы сразимся с ним». Услышав слова филистимлянина, Саул, заметьте, здесь Саул там же, где и все, Саул и все израильтяне очень испугались. 24 стих. «Увидев этого человека, израильтяне убегали от него в великом страхе». Вот включилась идентификация Израиля и царя Израиля. Вот настоящий Саул. Ему не надо исполнять приказание Бога. Ему всего лишь надо, чтобы пророк почел его перед толпой. Преклонился, пожал ручку, сделал пару фотографий. И все ему достаточно. Окей? Смотри. Моисей послал, вспомните, как Моисей послал 12 соглядатаев. Опять же, я говорю, Библия настолько полна экстрима. Мне нравится Библия. Библия – это книга экстрима. Книга экстрима. И вы знаете, там описаны очень уникальные вещи. И вот Моисей, он послал 12 соглядатаев. Все в курсе, да? Знаете ли вы, что каждый из 12 соглядатаев – это был самый лучший из этого колена? Они его избирали. Другими словами, это было 12 глав каждого колена он собрал. То есть он выбрал лучших из лучших. Все понимают, да? И вот эти старейшины или, я так скажу, начальники над 12 коленами, они пошли в обетованную землю. И вот что мне нравится. До обетованной земли все были едины. Все любили друг друга. Все пророчествовали хорошее. Все шли вместе. У всех было одно направление. Но здесь экстремальная ситуация. И мы видим что-то, что не вкладывается в наше понимание. Стоят эти исполины. Бог мой. Они не шутили, когда они говорили, что мы выглядели как саранча, потому что находят эти скелеты. Бог мой. Они их ели. Череп высотой, как вот это все здание, череп. Вы знаете, когда ты такое увидишь, у тебя здравый рассудок отключается. И включается твоя сущность. И вот 10 в реальности были саранчой. Они сказали, не только они думали, мы тоже думали, что мы саранча. Не только они глянули и сказали, вы кто? Мы скажем, саранча, чирик, чирик, чирик. Ну все, мы поскакали назад в пустыню. Вы понимаете, здесь открылась идентификация. И вот стоят эти исполины, и ты смотришь, я говорю, эти фотографии, где череп, один череп с высотой вот в это все здание до потолка. И ты думаешь, Боже, действительно, и такой вопрос, а что бы я сказал, Господи? Потому что читать-то хорошо. А что бы мы с вами сказали? Но в экстриме проверяется, кто есть кто. Вы знаете, почему Бог это допустил? Потому что Бог выбирал следующего лидера для этого поколения. Кто-то понимает? И в этом, во главе
этих колен были два имени высвечиваются. Халев и Иисус, сын Навин. Самое интересное, что именно эти два человека вели битву и победили. Именно эти два имени высвечиваются до конца истории, когда они жили, и они были величайшими воинами. До конца жизни они имели вот это ДНК. Почему? Потому что в экстриме было проверено, кто есть кто. Смотри. Уникально то, что большинство из нас просят у Бога определенной позиции и функции. Но практически никто не задумывается над тем, что мы уже находимся в нашей идентификации и функции. Все, что ты делаешь, сейчас говоришь: Бог, пусть все увидят публично, в чем я живу лично. Ну, кто из вас захочет сейчас в реальности это сделать? Ну, честно скажу, если есть люди, их будет меньше, чем других. Их будет немного. Кто, вы понимаете, потому что, если честно сказать, все, что увидел Голиаф, это всего лишь увидел Давида, который уже был Давидом, уже побеждал, уже был чемпионом, уже не смирялся, в экстримах был проверен, уже где-то там переплавился и справился со своими вещами. Все, что было, другими словами, когда мы спросим с вами: Бог, употреби меня, Бог не слышит твоего вот этого. Возложили руки, вот тебе передача льва, вот тебе передача орла, вот ты будешь пророк, вот ты там провидец, вот ты аллилуйя, вот ты бумба-шумба. Забудь. Все, что из тебя выйдет, это все, что в тебе есть. Просто то, что было лично, станет публично. И поэтому я скажу: воздержимся от этих молитв. Пока. Ну, большинство из нас точно, потому что, дорогие мои, ну никто не хочет, чтобы все тараканы сейчас, чтобы тебя все увидели, сняли на камеру в твоем психопатном положении. Не, тут все верующие, да. Это не к вам, это он к ним там, виртуальная церковь, вон она там. Вот там они сидят там. Все такие неправильные. Итак, смотри. Мы уже находимся в нашей идентификации, то есть прямо сейчас, слушай сюда, ты и я уже функционируем в нашем элементе. Уже! Уже! И сейчас вопрос я задаю тебе вот такой. Какой твой элемент? В чем ты функционируешь сейчас в тайне? Где оно? Или так скажу, то, что ты хочешь, чтобы вышло сейчас... Твое ли это? Настоящее ли оно? Или это просто намоленная, насмотренная, желаемая чья-то реальность? Желаемое выдаем за действительное. Смотри, прямо сейчас Давид уже функционировал в своем элементе, и Саул в своем. Вы знаете, что когда мы берем Иосифа, вы знаете, что он уже функционировал в своем даре? Уже. Просто экстрим передвинул его дальше. И через экстрим он познал себя. И знаешь что? Через экстрим познали его. Через экстрим он познал, что такое яма. Через экстрим он познал, что такое дом Потифара. Потифар увидел в этом человеке золото. Из-за предательства жены, которая захотела переспать с Иосифом, он попадает в следующий экстрим, в тюрьму. И в этой тюрьме, в очередном экстриме, он толкует сны. Опять же говорю, дорогие мои, ничего нового в жизни Иосифа не случилось. Он как толковал сны, там еще, будучи мальчиком, где папа и мама и братья, которые не любили его, он также в тюрьме продолжал толковать свои сны. Просто теперь это стало явным на уровне всей нации, всей страны. Ты со мной? Так вот, я говорю, пожалуйста, выбросьте молитвы, которые не отредактированы экстримом. Я могу просить только то, чем я являюсь. Я могу войти только в то, в чем я уже втайне хожу. И если я втайне в этом не хожу, это нелегальная молитва. Убери от этого руки. Или если ты войдешь в это, ты будешь разорван, потому что это не твоя функция, и ты просто будешь побежден и скатишься в свое, в то, кем ты в реальности являешься. Все понимают, о чем я? Вот почему люди говорят, он упал. Он не упал. Он просто никогда не вставал. Не поняли? Ладно, это, пусть сейчас это вкачается. Некоторые говорят, он так хорошо стоял. Это был вид, что он стоял. Это было время, когда он стоял вне экстрима. Он просто хорошо выглядел, пока на него не было давления. Церковь. И потом произошло давление, все говорят, ну такой пастор был хороший, такой блудник. Такой нехороший мужчина. Что? Он им был. Он никогда не освободил. Я скажу, он профессионально прикрывал то, кем он был. Да, соглашусь. Но он скатился всего лишь в то, кем он был. Другими словами, если ты сейчас что-то намолишь и впрыгнешь туда нелегально, ты всегда скатишься в то, чем ты был. Все со мной? Не веришь? Можешь проверить?
Не хочу.
Улыбайся. Я думаю, что я к баптистам попал. Что это, Господи, где я? Я в Сиэтле или где я, Господь? Или мне кажется? Смотри. Когда Бог желает перевести нас на следующий уровень, слушай сюда, Он помещает нас в экстремальную ситуацию. Некоторые люди говорят, я хочу перейти на следующий уровень. Ты знаешь, как это в глазах Бога звучит? Я хочу, чтобы мое тайное стало явным. Следующий уровень – это всего лишь теперь будут все видеть, как ты поражаешь своих львов и медведей. Не надо говорить, что следующий уровень – это «Ох, я сам себя шокировал!» Это обман, это самообман, это ложь, это заблуждение. Перестань просить то, кем ты не являешься. Не власть в то, чем ты, иначе ты сам себя загоняешь в мышеловку. Ты загоняешь себя в нору, ты загоняешь себя в смерть, в неминуемое поражение. Смотри. Так, я забью, я понимаю, тема так проталкивается тяжело, потому что много молитв, Господи, нужно менять. Запить дайте. Запьем. Знаете, я лучше буду слушать правду, о которой говорит мое слово и мой Бог, чем всю жизнь питаться служителями, которые приезжают за небольшое пожертвование, делают передачу славы, чудес, ангелов, знамений. Я не хочу этой лжи. Я хочу правды. Правда и истина в Библии. Никто из них не входил в что-то, в чем они не были раньше. Вот ходит Елисей. Ходит за Ильей Елисей. Елисей вошел всего лишь в то, в чем он уже ходил, в чем уже он уже тренировался, уже видел. Он просто говорит, двойное помазание. Двойное. Кто-то понимает? То есть это уже твоя функция. Ты уже около пророка. Ты уже видишь, ты уже слышишь. Ты уже отчасти пророчествуешь. Ты помогаешь. Ты просто входишь, и теперь, видимо, теперь Илья улетает, и Елисей становится видимым. То, что было невидимо, становится видимым. Там не было такого, знаете, что такого радикального. Вот ходил пророк, и помазали, и Елисей раз царем стал. А что это было? Нет такого. Он продолжал течь в функции пророка только в помазании. Поэтому давайте не будем заниматься самообманом, и вот это, вся вот эта скафедра, что течет. Вы знаете, нашей плоти нам так хочется все взять, ни за что не платить цены. Нам так хочется, чтобы кто-то что-то на нас намолил. Нам так хочется, чтобы за небольшую месячную поддержку чего-то служения на меня его мантия перешла. Аллилуйя. Ага, ага. Да-да. И мы так хотим, чтобы вот когда он приедет, когда приедет он, я получу. Ничего ты не получишь. А если получишь, через месяц отдашь, потому что оно твоим не было. Ну, аминь или не аминь, или я где-то у баптистов тут сижу, елки-палки вообще. Я не понял. Ну, вот сколько пророков проплыло за эти годы здесь. Ну, вопрос вот тебе такой, ну, что ты оставил? Ты оставил только то, что было твоим. Алло. Может, церкви нужно подрасти, чтобы правду слушать? Или опять сказать, выходите сюда, я вижу ангел. Какой ангел стоит? Я не знаю. Я не знаю, что нашей церкви сейчас нужно. Ну, я не имею в виду нашей. Нашей я знаю, что нужно. Доза правды. Я говорю, в общем, церкви. Что популярно? Ой. Господи, подними своих чемпионов. Настоящих, неподдельных. Ходящих уже в тайном. В том, что они будут подняты в явном. Аминь? Уже ходящие, уже видящие, уже слышащие, уже пропитанные Богом, уже съедающие это слово. Перед тем, как дать тебе это во мне, я в этом питаюсь, это мое, я не могу быть другим. Это моя сущность, вот все, что я делаю, это я, мне это нравится. Я из этого не выхожу уже многие годы. Почему? Потому что это я. И что бы я другое ни пробовал, все отходит, эти сезоны уходят, и я всегда возвращаюсь к тому, кто я есть. И это наслаждение, понять, кто ты. Наслаждение. Смотри. Вот почему, когда Бог захотел повысить Давида, смотри, как интересно, он поместил его в экстремальную аварийную ситуацию. Все понимаете, да? Вот, например, Бог хочет кого-то повысить. Это не просто вызывается кто-то вперед, идите сюда, и ты выходишь, и на тебя ложится меч. И на тебя сходит что-то, и ты вот, о. Нет, Бог захотел повысить Давида. Он просто берет его и ставит его в экстрим. И в экстриме Давид действует так, как и действовал в экстриме всегда. Все со мной? Все. Всегда, ничего нового не было. Просто о нем теперь узнали. Его увидели, я уверен, даже братья сами удивились. Он ничего себе дает. Там брат его старший, Елиав, там на войне, который был. Ну, что ты сюда пришел? На кого ты там оставил своих овечек? Смотри, когда Бог хочет, захотел повысить Давида, как он хочет некоторых из нас повысить, да, пришло время, он поместил его в экстремальную аварийную ситуацию с Голиафом. Заметьте, семья, что Давид не покинул свою идентификацию и функцию никогда. Никогда. Он просто сделал то публично, что он делал всегда в тайне. Он так же, как и прежде, защищал и поражал то, что принадлежит ему, но в этот раз Бог просто позволил в экстремальной ситуации увидеть Давида в действии. Все. Смотри, давайте прочитаем вот этот момент. Очень классный момент. 1 Царств 17:34. Смотри, экстремальная позиция Давида. Та же история. Вот Саул и все уносят ноги. Здесь Давид. Ни меча, ни копья, ни коня, ничего, ни брони, ничего. Палка и 5 гладких камней. Проща. Все. Смотри. И даже оружием он не победил другим. Все со мной, да? Значит, твое оружие даже останется то же самое. Просто оно станет публичным. И то, что некоторые думали, о, это непопулярно, сейчас все начнут прощой тренироваться. У-у-у! Потому что из-за тебя теперь проща станет популярной. А раньше эта палка гонять, знаете, волков отгонять от стада. Смотри, 1 Царств 17:34. Смотри, как интересно написано здесь. Но Давид сказал Саулу, я раб твой. Смотри, что Давид говорит Саулу. Давид говорит ему именно то, кем он был всегда. Он не говорит ему, Саул, мне сегодня ночью приснилось что-то. И я помню, как я подорвался с моей мягкой перины. И сказал, буду побеждать. И я видел видение. Но смотри, что он ему рассказывает. Но Давид сказал Саулу, я раб твой, пасовец у оса своего. И когда приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним, нападал на него, отнимал овцу из пасти. И если он набрасывался на меня, я хватал его за гриву и дрался с ним и убивал. Другими словами, ну, я понимаю, что убивал, если бы не убивал, тебя бы тут не было. Понятно, все логично. И льва, и медведя убивал раб твой. Тоже, заметьте, слово «тоже». Вот это слово «тоже», запомните его навсегда, потому что все будет тоже. Не поняли, не? Не поняли? Нам так хочется магического пуфа. Пуф-пуф-пуф. А Бог говорит, будет тоже. Он говорит, тоже, то же самое. Да, просто теперь это то же самое. Все увидят, и оно будет теперь популярным. Да, вот оно. Сила тоже. Сила того же. Никто не хочет слышать в современной церкви то же самое. Да, только в 500 раз виднее. Ну, Господи, так я и не хочу видеть в тайне то, что там творится. И смотри, льва и медведя убивал раб твой, тоже, запомните вот эту фразу, тоже будет с этим необрезанным. Ничего другого с ним не будет. Ничего. То же самое, что было со львом и с медведем. Та же самая функция, та же самая проща, тот же самый Давид с теми же самыми эмоциями в той же самой экстремальной ситуации. Через экстрим мы познаем, кто мы, враги познают, кто мы, друзья познают, кто мы, и мы познаем, кто мы. И вы знаете, когда он все сделал по слову, как сказал насчет Голиафа, филистимляне ломанулись, потому что они поняли, что будет... Иисус, помоги нам дозреть мозгами. Потому что для некоторых из нас христианство, оно какое-то магическое. Что-то приходит, что-то уходит, что-то на меня нападает. Я вот никто, и тут раз из грязи в князи, тут хоба мантии на меня три навешали. Пришли Бобби Джонсы, Бобби Коннеры, Джеффы Дженсены, и все на меня так, иди сюда. И ты как зомби такой, я иду покорять нацию для Христа. Ну, ты ее или уже покоряешь, или ты будешь продолжать есть чипсы около своего телека. Ой-е. Оу-е. Аллилуйя. Доза правды в это утро. Пастор, нам так хочется ободряющий месседж. Ну, тогда ты не туда попал. Здесь правда. Ободряющий месседж могут дать, да. Знаете, это все тунеядцы могут просто, ты тунеядец, но ты не плачь, нас тут много, и мы друг друга ободрим. Тут никто ничего не делает, но мы друг другу помогаем выдержать это искушение ничего не делания. Да. Аллилуйя. Так, мне нужно бежать, время заканчивается. Итак, заметьте, что ничего нового в жизни Давида не произошло. Он как раньше выходил из своей, не выходил из своей функции, и так и не вышел сейчас. Это было знакомо Давиду. Вы знаете, я вспоминаю себя перед входом в свое публичное служение. У меня, честно сказать, уже были все функции, вся была включена. Моя жена сидела, слушала вот эти все откровения. Группа маленькая людей, просто домашняя группа, сидела и слушала все откровения, Слово Божие, как оно преломлялось, открывалось. Ничего другого не было, просто все, что Бог сделал, Он провел через экстрим и поднял в более публичное служение, чем на своем диване. Дорогие мои, еще раз говорю, пожалуйста, я не хочу вас разочаровать, я хочу вам дать кусок истины, на котором вы сможете строить. Это Библия, это Слово, это Бог. Он ничего не делал с ними. Прочитай всю Библию, и ты увидишь, что ни на кого ничего за ночь не падало. Как тут популярное движение есть. Ни на кого ничего там не взрывалось в их жизни. Вот он никто и вот он все. Но, все постепенно. Вход от силы в силу, от славы в славу. Преображаемся в тот же образ. Смотри. В чем есть самое огромное заблуждение, абсолютное непонимание детей Бога вот этой ситуации, да? Им кажется, что придет великий день в их жизнь, и что-то волшебное, сверхъестественное взорвется и изменится. Это ложь. Потому что ты и я уже находимся в том, в чем нам комфортно, и то, с чем мы согласились жить, и чему мы позволили быть в нашей жизни. Ты слышишь меня, да, вот этот кусок информации? Я уже нахожусь там, И я уже живу с тем, или не согласен с тем, или согласен с тем, позволил чему-то жить, или не позволил чему-то жить. Другими словами, я уже нахожусь в той зоне, где я должен быть. Если я хочу что-то изменить, мне нужно двигаться из этой зоны. Как? Через экстремальные ситуации Бог показывает. Он растягивает мою веру. Он показывает мне. Поэтому самая быстрая молитва, на которую отвечает Бог: «Бог, покажи мне меня». И здесь сразу, буквально сразу выйдешь и на парковке познаешь себя. Ты со мной? И тут банановая шкурка. Фу! И ты тум-бум-бум-бум-бум. И тут, кто положил эту пип-пип-пип шкурку? Ты моментально начинаешь познавать себя. Вы знаете, как я познал в том, что я уже нахожусь в том, чем я нахожусь, и я уже в той комфортной зоне, которую я позволил? Я узнал это по моим котам. Знаете, по моим котам, что бы я с моим котом ни делал, брил, мыл, там, знаете, подстригал когти, там, знаете, другими словами, я его в воду, вода ему противоестественна, он ужас, и он всегда высыхает, облизывается и опять на свое любимое место. Бог мне сказал: вот так и с вами. Видишь кота? Вижу. Ты его когда там видишь? Я его каждый день. Он говорит: вот так и ты. Как вот тот кот, что бы я с тобой ни пытался сделать, ты всегда вылезешь, высохнешь и залезешь на свой подоконник. Тебе нужно не поменять не то, что с тобой делают, а подоконник должен измениться твой. Вот то твое нормально, вот тот лимит, который вот привычен тому, чему ты позволил находиться, вот то должно измениться. А не лежит кот на улице, смотрит и мечтает. Как хорошо иметь кошек и котят, и как хорошо бегать в свободе по травке. Ты на подоконнике. Это та реальность, с которой ты согласился. Окей? Смотри. Вопрос: все, что противоестественно твоей натуре, ты в этом не сможешь быть. Все понимают меня? Все, что противоестественно твоей натуре, это относится и к хорошему, и к плохому. Еще раз повторю, все, что противоестественно. Если твоей натуре противоестественны молитвы, посты, духовная брань, никогда не говори, что ты духовный воин, призванный воевать. Духовный воин не может, у него еще один глаз открылся, и этот глаз уже ищет Бога, и язык уже начинает промолиться, не сползая с кровати. Кто-то понимает? Потому что это его функция. Ему не нужно: о, Господи, я пообещал тебе молиться 5 минут в день, ну хорошо, я становлюсь на колени, Господи. О, Господи, Боже. Это не твоя функция. Молитвенник не может не молиться. Он молится везде, всегда, там, где даже не надо молиться. Ты что делаешь? Молчи. Тут тихо, а ты... Только задумался, уже замолился. Другими... Кто-то со мной? Это функция твоя. Поэтому... Смешно вам, да? А правда же? Правда? Все, что противоестественно твоей натуре... Ты в этом не сможешь быть. Это относится ко всем сторонам, хорошим и плохим. Если противоестественно твоей натуре любить Бога, ты его любить не будешь. Ты будешь напрягаться и мучиться, и всегда будешь скатываться в свою идентификацию и твою натуру. Вот почему Библия говорит: вымытая свинья всегда идет в грязь, и собака возвращается куда? На свою блевотину. Проблема. Некоторые говорят: не возвращайся на блевотину. Я говорю: нет, не будь собакой. Некоторые сосредоточились на блевотине. Не иди. Я говорю: да какая, при чем тут блевотина? Здесь говорится о функции: собакой не будь и свиньей не будь, потому что вымытая свинья... Кто-то понял откровение этой притчи, да? Хорошо! Не буду. Бог здесь говорил в ДНК, что со свиньей не делай, она всегда хрюкнет и прыгнет в свое комфортное место. Все. А у нас ходят и говорят, не валяйся в грязи, не ешь блевотину, не валяйся в грязи. 7 ступеней, как не сесть блевотину. 8 ступеней, как не попасть в грязь. 1 ступень, чтобы не быть свиньей. Иисус, помоги мне. Ты берешь что-то для себя, дитё Бога. Воздай славу Иисусу, Он хороший. Иисус хороший. Вот это моя молитва, измени меня изнутри, измени мое сердце, потому что я в реальности не знаю, кто я. Если ты, Господь, не изменишь меня, я всего лишь играю роль и всегда буду там, кто я. Поэтому я Богу никогда не вру, я всегда Ему говорю правду. Не врите, не надо, Бог все знает, просто говори с Ним честно. Говори с Ним честно, и ты увидишь, как Он будет менять тебя, трансформировать тебя. Окей? Смотри, некоторые настолько не понимают, что Бог делает в их жизни, что все тяжелые экстремальные ситуации они расценивают как атаку сатаны. И абсолютно не понимают, что это сам Бог делает по их собственной просьбе перевести их на следующий уровень. Я говорю, Господи, ну ладно, я там был псих, и мой кот знал, что псих. Сейчас вся 9-этажка знает, что я псих. Так Господь говорит, ну ты же сказал, переведи меня на следующий уровень. Я перевел, теперь тебя знают все. Ну, это или дано понять, или не дано. Хорошо, я буду заканчивать, да, буду. Не расценивай это как атаку сатаны. Это не сатана. Это не сатана, который допустил, знаете, который сорвался на Иова. Вот сорвался на Иова. Ну, Бог сказал... А, экстрим хочешь? А, ты хочешь проверить, кто Иов? И сатана такой уверенный, забери у него все, он тебя проклянет в твое лицо. Помните такой разговор у Бога с сатаной? И вы знаете, почему Бог запросто позволил сатане коснуться Иова? Потому что Бог был уверен не в том, что Иов имеет, а в том, кем Иов был. Был. Иов не мог при всем кошмаре отойти от своей идентификации. Плохо или хорошо? Он всегда, даже в кошмаре, при смерти, сидел черепицей, снимал проказу и говорил, да будет имя Бога благословенно. Потому что это говорило не его эмоции на перине и в хорошей машине и с деньгами, а это говорила его идентификация, которая не зависит ни от каких обстоятельств вокруг меня. Это я. Все со мной? Оканчиваем. Я пытаюсь. Итак, Бог пытается вырвать из тебя, тебя из твоей и меня, из нашей повседневной скучной рутины, вот этими экстримами. Некоторым из нас нужно изменить место жительства, друзей, работу. Вот почему Бог не дает тебе неуспех там, экстрим там. Он хочет оторвать тебя из насиженного места. Он хочет вывести тебя из Ура Халдейского Авраам, потому что там ты не принесешь плода. Бог помещает тебя, все кидает в эти экстремальные случаи, чтобы вырвать тебя, вывести тебя туда, где Он хочет работать над тобой. Поддайся процессу. Дай Богу, не воюй с сатаной, просто скажи, Отец, спасибо тебе, что сегодня я еще на один шаг продвинулся или продвинулась в познании себя. Себя. Не бойся, если что-то страшное в тебе откроется. Да лучше я сейчас узнаю, кто я, чем в день суда, церковь. Да лучше сейчас пусть все скроется, пусть сейчас я буду судим, пусть сейчас все проверяется, вскрывается, меняется, трансформируется. Я поддался этому процессу, и ошибок много, но я благодарю Бога за то, что я понял, что вот это и есть процесс. Ничего не приходит просто так. За все мы должны воевать и везде должны вкладывать свое сердце. Везде. Смотри. Бог знал, что Иосиф не сможет помочь своему поколению, находясь среди них. И он через экстрим вырвал его. Из его насиженного местечка. Он вынял его из его разноцветной одежды, которую сшил ему папа. Они выкинули его. Почему ты скажешь, о, это плохо? Нет, это нужный экстрим для входа в призвание. Другая история. Бог знал, что Руф не может совершить ничего там, где она находится. И Руф через экстрим, через смерть ее отца, то есть тестя, через смерть мужа. И она с Наиминью, они просто берут и выходят. Бог через экстрим выводит ее. И тот кошмар, который для тебя кажется сейчас кошмаром, скоро ты будешь говорить: да это моя дверь была для входа в призвание. Это моя дверь была для входа в то, кто я по-настоящему есть. Поддайся процессу. Иди с Наиминью, бросай все. Почему? Потому что очень скоро тебя впишут, как прапрапрабабушка Иисуса. Чужеземка, которая не принадлежала вообще к евреям, вошла. Почему? Потому что она поддалась процессу и не противилась экстриму, и не сказала: вот все, Бог забрал у меня. Вот стою одна, ни мужа, ни детей, никого. Вот я и свекруха. Ну ладно, отдельная тема. Смотри. О Боге Сидраха, Месаха, Авденага не знал бы никто, церковь. Честно сказать, я буду оканчивать, потому что вся книга, вся Библия – это абсолютный экстрим. Возьми любую историю, и ты в экстриме увидишь людей или увидишь великого Бога. Людей и великого Бога, людей и великого Бога. Самое интересное, что Сидрах, Месах, Авденага, дорогие мои, знаете, что Бог этим поступком сделал? Бог захотел, чтобы его имя было прославлено. Что он делает? Он кидает Сидраха, Месаха, Авденага в экстрим. Он знал, что эти парни не преклонятся, они пойдут на смерть. Их не... Почему? Потому что это их идентификация была. Они любили только Бога. Ни титул, ни лычки, ни какие-то позиции в царстве, ничего. Они были влюблены в Бога от самого начала до самого конца. И что Бог делает? Он разрешает, он позволяет царю, да, на выход, поставить этого золотого истукана. И все поклонились, но не эти парни. Для чего? И через экстрим Бог дает увидеть не только их. Дорогие мои, вы знаете, что Сидрах, Месах и Авденага ничего, опять же, напоминаю, они ничего не сделали того, что не делали раньше. Ничего. Они просто стали видимы. Все. Вот как они поклонялись Тане, а Бог говорит: а я хочу, чтобы вас, ваше сердце и вашего Бога увидели все. Уникально то, что после этой печи, которую бросили трое, но там было четверо, и еще четвертый был подобен кому? Сыну Бога. С ними сам Иисус в печи был. Дорогие мои, самое уникальное, что когда они вышли, не только весь народ, царь преклонился перед Богом Сидраха, Месаха, Авденага. И на всю жизнь до конца истории вписано, что если кто-то произнесет маленькое плохое слово, не только их убьют, родственников и в руины дома разровняют. Это слово царя было. Можете себе представить, вот это и есть, как нас Бог двигает. Не протився. Все понимают, о чем я говорю, дорогая церковь? Вот это оно и есть. Вот эти экстримы, они всего лишь высвечивают. Поэтому, когда экстрим высвечивает в тебе что-то не то, продолжай работать, продолжай работать. Потому что, когда Бог с тобой закончит, и когда этот экстрим увидят: о, Бог, приготовься, твоего Бога будут знать все. Твоего великого Бога будут знать все. Не противостой Богу. Провести тебя через твою экстремальную ситуацию, чтобы не только ты, но и все вокруг тебя увидели, кто твой великий Бог. Эймен! Воздай ему славу! Давайте поднимемся. Просто воздай ему славу. Закрой глаза, просто скажи ему: отец. Тихонько, спокойно, не надо кричать, не надо бегать. Просто спокойно загляни внутрь себя и скажи: отец, помоги мне познать себя. Вы знаете, это самая, это такая уникальная молитва, в которой мы можем молиться только тогда, этой молитвой, когда действительно мы понимаем всю сущность. И вот я немножко приоткрыл сейчас суть экстрима. Для некоторых, может быть, это будет ответ в твоей жизни: Бог, что со мной происходит, почему все это сорвалось в мою жизнь. И Бог тебе прямо сейчас говорит через это простое слово: сынок,
доченька, это я провожу тебя. Не переживай, я каждый шаг с тобой. Я ввожу тебя, чтобы ты познал или познала себя. И я хочу исправить, исцелить. Я хочу вывести из тебя величие. Я хочу вывести изнутри тебя всю красоту. Я хочу вывести из тебя всю мудрость, всю честь и славу, которую я вложил в тебя. Позволь мне провести тебя через этот процесс. Если кто-то был в тяжелой ситуации, просто попроси его, скажи: Отец, исцели мое сердце. Я перестаю сейчас противостоять. И я говорю, я поддаюсь процессу. Я поддаюсь процессу. Я больше не буду противостоять этим экстремальным ситуациям. Эти аварийные ситуации всего лишь показывают, кто я по-настоящему. Я не хочу прятаться. Я хочу знать, кто я. Я хочу знать, кто ты. И через экстремальные ситуации мы познаем себя и своего великого Бога. Потому что в экстриме ты не только знакомишься с собой, ты знакомишься с величием Бога. Я благодарю тебя, любимый. Я верю, ты поднимаешь чемпионов величия. Ты поднимаешь личностей, которые проходят свои школы, тренировки и выйдут победителями. Это будет новое поколение Давидов, Даниилов, Сидрахов, Месах, Авдинага, Господь. Это новое поколение Есфири, Руфи, Господь. Это новое поколение людей чести, славы, людей, которые двигаются в тебе. Спасибо тебе. Я говорю тебе, любимый, продолжай работать над моим сердцем, в котором так много еще того, чего не должно там быть. Я говорю тебе, любимый, продолжай трудиться надо мной и продолжай преображать меня в свой образ. Продолжай делать операцию на моем характере, разуме, на моем духе, душе. Спасибо тебе. Я благодарю тебе, что я твой. Я навсегда твой. Спасибо тебе. И все сказали: Аминь. Воздай ему славу. Воздай ему славу.